Братья и сестры, я прочитаю Евангелие от Луки, 12 глава, 49-50 стихи. «Огонь пришел и неизвестно на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». Господь говорил об огне и о желании своем его низвести. Может быть, я не буду говорить сначала, о каком огне речь шла, а просто поговорим об огне. Об огне, с которым мы каждый день соприкасаемся. Приехали мы, пока сюда, в Ростов, заехали в лагерь. В Воронеже там молодежь, дети. И чтобы покормить людей, смотрим, кухня работает, огонек горит, пропаны подвозят. Огонь играет очень важную роль в нашей земной жизни. Без огня мы практически обойтись не можем. Огонь согревает нас. На огне готовим пищу. Огонь сжигает всякий мусор, все, что лишнее у нас есть, все проходит через огонь, и как будто бы ничего не было. Огонь дает нам свет. По сути дела, огонь является основой жизни, и светит, и греет, и пищу готовит, и все лишнее убирает. Ну, не об этом огне, наверное, говорил Господь. Или об этом, как мы скажем. Я тоже думаю не об этом. Он говорил об огне, который он это подчеркнул, я должен извести на землю. Никто не будет другой. И как я желал бы, чтобы он уже возгорелся. И надо сказать, в самой глубокой древности Господь низводил эти огни, которые предшествовали самому сильному огню, который был связан непосредственно с Сыном Божьим. Давайте мы проследим по Слову Божью. И вот я первое место читаю, книга Исход, 3 глава, с 1 стиха буду читать. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню, и пришел к горе Божией Хариву, и явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал, Моисей, Моисей. Он сказал, вот я. И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Друзья мои, не только Моисей, да и все мы. Моисей был научен всей мудрости египетской, был специалист высокого класса. И то мы, простые люди, может быть, несколько из таких специалистов, как это был Моисей, и то понимаем, когда дерево охватывается огнем, то оно быстренько его пожирает. Я знаю случаи, когда за 20 минут сгорали деревянные дома, дотла. В один я пожар попал, пока мы туда подбежали, пока пожарные подъехали, это было дело на Украине. Все, только руины остались, ничего не успели сделать. И вдруг слышим какое-то щебетание птенчиков маленьких. Никто не поверил, в этих руинах огонь все съел. И вдруг что-то такое, щебетание какое-то. Пошли люди на слух, поднимают одну обгоревшую, там все, ничего уже нету. А там сгоревшая курица крыльями закрыла своих птенцов, и они все живые. Она сгорела дотла, вся обуглилась. Огонь свое дело сделал. А птенчики, как под защитой вроде бы, матери свои остались живые. До слез была картина трогательная. Огонь действительно все пожирает. И все знают, что как огонь охватывает что-то, не проходит много времени, одни руины остаются, одна зола. Так вот Моисей посмотрел на дело, которое в глазах его виделось, и понял, что-то здесь не то. Надо пойти посмотреть на это великое явление. Почему куст не сгорает? Он должен сгореть. Это все деревянное. А когда он подходит к этому кусту, то слышит голос, который, наверное, никогда еще в жизни не слышал. Первое, что он услышал, это имя свое. Моисей, Моисей. Значит, тот, кто с ним говорил, он для него не оказался каким-то незнакомцем, чужим человеком. Тот, кто с ним заговорил, его знает по имени и называет его дважды, утверждая эту истину, что он знает его. Братья и сестры, знал Бог Моисея? Конечно, в Новом Завете даже написано, он был прекрасен пред Богом, еще младенцем. Он по воле Божией пришел в этот мир. Это был вождь народа израильского. Бог или око Господа над ним наблюдало от самого рождения. Это был непростой человек. Это имя, которое мы можем писать с большой буквы. Это вершина. Это не рядовой, говорю, был человек. И Бог его называет по имени. Это сразу расположило сердце Моисея, что он имеет дело с кем-то великим, но для которого он очень близок и дорог. «Моисей, Моисей, вот я», — его ответ. «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Может, вчера это место не было землей святою, но сегодня присутствие Божие, то, что Бог обитает в этот момент, в этом месте, делает эту землю святою. А не так мы читаем в Новом Завете, где вас двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Скажите, святое это место, где собрались двое-трое во имя Его? Не во имя своих целей, для себя, для чего-то, но когда мы собрались во имя Божие. Я хочу сказать, что это место, на котором сейчас проходит служение, это место, на котором наречено имя Господа, оно святое. Потому призывайтесь Божье благословение, и Бог каждого здесь сидящего знает по имени. Разве мы это не чувствуем, как Бог каждого из нас по имени называет? Братья и сестры, по имени назвать – это особое откровение. Это особое счастье, особая радость. Когда мы с кем-то разговариваем и имя называем, через это имя собеседник становится близким и родным. Если просто будешь разговаривать с ним на «ты», там на «вы», но имени не произнесешь, что-то не хватает. Этого не хватало Марии, когда она плакала, искала Господа. И говорит: «Садовник, ты подскажи, где муж положила?» Как он только сказал: «Мария!» И все кончилось. Возвратилась радость. Она сразу в другом мышлении стала видеть того, о котором думала, что он садовник или еще кто-нибудь. Вот что значит по имени Бог называет. Моисей, я так предполагаю, испытал большое счастье, что услышал голос, в котором было названо его имя. Он сразу почувствовал, что что-то здесь божественное, и Бог это сказал. «Земля, на которой ты стоишь, есть земля святая, сними обувь твою». Друзья, хочу сказать, как нам важно, входя в этот дом молитвы, где наречено имя Божие, где горит Божий огонь и переходит на наши души, на наши сердца, чтобы все мирское, все греховное оставить там далеко за дверями, место, на котором мы находимся, место святое. Мысли должны быть святые, очищенные. Мысли должны быть о небесном, о земном. Мы должны здесь все наши стремления, как написано, они стремились к лучшему, к небесному. Все должно наполнить нашу душу. Все должно остаться там, мешающее, за плечами, где-то там, за хребтом. А здесь, в присутствии Божьем, мы должны четко слышать голос Его лично ко мне, когда Он меня называет по имени. Это значит, помогает мне Господь подниматься все выше и выше для того, чтобы угодить Ему во всем. Братья и сестры, хочу сказать, это первый огонь, о котором мы сейчас размышляем, огонь, который был связан с Моисеем, огонь, который принес ему откровение, что земля, на которой он стоит, есть земля святая, и открывает ему планы, что он хочет освобождать народ Израиля. Я хочу сказать, наше уверование начинается с первого Божьего откровения, когда Бог приближается к нам, когда сердце наше начинает рыдать от того, что мы сознаем себя грешниками, а Он, Бог великий, святой, и когда Он зовет меня по имени, когда же я приду к Нему, когда же сердце свое открою для Него. Вот тут мы склоняемся. И действительно, это явление великое. По-человеческому, если сказать, родиться человеку свыше и обрести Бога, это невозможно. Бог святой, мы грешники. Но Бог так к нам приблизился, вот в вене вот этого огня, чудодейственно. Он очищает нашу душу, открывает нам, кто мы и кто Он, и связывает нас навеки и навсегда. После этого Моисей был в тесном общении с Богом. Все началось с первого откровения вот в этом терновом кусте. Я второе место буду читать, это книга Левит, 6 глава, 12-13 стихи. «А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает. И пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем все сожжения и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Огонь с тернового куста перешел на жертвенник. Он не исчез. Если мы думаем, что там на кусте он закончится, братья и сестры, это только видимая сторона. Огонь, который начал свое дело, загорелось сердце Моисея от этого огонька, от присутствия Божия. И огонь, Бог вел Моисея к народу. Он должен был народ выводить из рабства. Это дело очень серьезное и очень ответственное. И надо сказать, состояние народа было, как Бог часто оценку давал, чем они занимались все эти 40 лет, каким богам они поклонялись, кому они жертвенники делали, какого они тельца лепили. Состояние было очень тяжелое. Святому Богу присутствовать вот при таком состоянии было очень сложно. Поэтому здесь необходим был жертвенник. Жертвенник, на гвозди которого человек получал прощение грехов. Только через прощение, через покаяние человек имел доступ опять к Богу. А масса огромная, это не один Моисей. 3 миллиона примерно, полагают, шло шествие, выходя из рабства. И поэтому жертвенник был необходим. Огонь перешел с тернового куста на жертвенник, я так образно говорю, чтобы он горел и не угасал непрестанно. То есть прекращаться этот огонь не должен был никогда. Братья и сестры, очень важно. Иногда человек приходит к Богу с исповеданием души своей даже ночью. Я даже один раз такое испытал, мне звонили из другого города и говорят: ты помнишь беседу? Я говорю: помню, 3 года тому назад. Обманула, не смогла признаться, не хватило силы. И вот я с одной в одном городе с трубкой на коленях, она в другом городе с трубкой на коленях, молится, я слышу, и я молюсь, она слышу. И вот так происходит исповедание. Мы люди все нуждаемся в Боге, мы нуждаемся в прощении, и потому Бог сразу выставляет жертвенник свой, на котором происходит примирение мое с Богом. Без этого жертвенника невозможно было Израилю двигаться ни одного шага. Я помню, на одном совещании Геннадий Константинович говорит: братья мои, мы только и живем за счет исповедания. Постоянно спотыкание, постоянно согрешение. Бог никого не искушает злом и сам не искушается. Почему? Потому что в его природе нету наличия зла, нету вот этой плоти, а мы все плотяне. У нас закон греховный уже живет, поэтому оно из нас все происходит. И если бы не жертвенник, на котором мы получали бы прощение грехов, давно бы мы все погибли. По-моему, Джон Буньян так и говорил: одного дня в моей жизни достаточно того, чтобы когда на проверку Бог поставит этот дневной один день, чтобы повергнуть меня в ад. Мы знаем, какие книги великие писали, вот «Духовная война», «Пилигрим», такие авторы, и то признаются, что одного дня достаточно, чтобы погибнуть. А вот жертвенник этот Бог учредил для того, чтобы не погибнуть. Но там жертвую и возлагая руки на нее, приходи к Богу и со слезами искренне исповедуется, и Бог все прощает. Это так и написано. И очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным. Что бы мы ни сделали, жертвенник, на котором горит огонь, он принимает жертву. И когда Бог жертву принимает, обеспечено прощение грехов. Жертвенник, огонь на жертвеннике пусть горит и не перестает. То есть непрестанно. К Богу мы можем прийти в любое время дня и ночи. Это единственный во вселенной, который не утомляется, чтобы нас слушать. Все остальные, все, что только существует, есть определенные часы и время, приемные дни, приемные часы. Попробуй приди не в приемное. Я приехал сюда, надо в Москве срочно поставить штамп на регистрационный лист. Не тут-то уж было. В субботу выходной, в воскресенье выходной. В понедельник пришел, перевода нету, надо перевод. Пошел за переводом, заплатил деньги. Говорит: придешь через неделю. Я говорю: извините, пожалуйста, я завтра должен уехать, я через неделю приду за этим. Все, ничего не поймешь. Но жертвенник, который Бог устроил, в любое время дня и ночи можно было приходить к нему. Почему Бог повелел: непрестанно пусть горит. Божье око непрестанно над этим жертвенником. Непрестанно мы можем очищаться, освящаться и жить жизнью достойной Бога. Братья и сестры, но не только на этом огонь закончил свое действие в народе израильском. Я хочу прочитать еще этот третий огонь, это Исход, 40 глава. Написано так: «Итак, окончил Моисей дело. 33 стих и дальше. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинию днем, и огонь был ночью в ней пред глазами всего дома Израилева во все путешествие их». Братья и сестры, огонь в кусте низенько горел. На жертвеннике он чуть-чуть выше горел. А когда он поднялся и как огонь опускался сверху, то этот огонь уже могли видеть не только те, которые рядом находились. Вот кто рядом находился с терновым кустом Моисея, другие его не видели. Кто находился рядом с жертвенником, вот народ видел, а окружающая все вот масса населения не видели. Но когда поднимался столб огненный и с высоты, с неба, опускался на эту скинию, скажите, только израильтяне его могли видеть или которые жили со стороны видели этот огонь? Кто когда-нибудь был на Сумгаите, то километров за 100, может быть, в ясную погоду уже видно все трубы, которые горели огнем. Есть такие производства, где в трубы выходит огонь и не прекращается из года в год. Десятилетиями горят эти трубы. И как только зарево увидели еще, говорю, за сотни километров, уже мы знаем, что приближаемся к дому. Огонь, который высоко горит, его видно далеко. Так вот он на скине спускался с неба, он был уже высоко. Он не был вот на расстоянии метра или два, а повыше. Это говорило о Божьем присутствии, о Божьем водительстве. И этот огонь стал доступен к окружающим людям, к язычникам, я так образно хочу сказать. Мы тоже все язычники. Все то, что принадлежало Израилю, мы где-то там что-то вычитаем или прежние народы. И, может быть, так сказать, с какой-то завистью внутренне говорили, вот народ идет, ты посмотри, огонь над ним ночью, им светло. А облачный столб над ними днем, им хорошо, под Божьей защитой, никакие солнечные лучи, жара страшная, они покрыты облаком, чтобы не солнечных ударов у нас в жаре только передают. Офицер, солнечный удар, солдат, солнечный удар, падают. И уже придумал шляпы побольше, чтобы как-то их жара не брала. А там, в такой страшной пустыне, где нет воды, где жара стоит, и вот Божье присутствие, Божья защита обеспечивает для них все необходимое. И народы все, наверное, только внутри, сердце так клокочет, ох бы нам там поближе к этому народу. Вы помните, когда они подходили вплотную к земле, это Рав блудница что говорила соглядатым? Мы, говорит, слышим, слава такая идет, что, говорит, все в ужасе и страхе трепете перед вашим приходом сюда. Действительно, все прошло в ужас. А внутрь, может быть, какая-то даже и добрая зависть. Ох бы нам, хоть бы одну крошечку. Но не время было до этой крошечки. Пока Бог имеет дело с Израилем, а потом мы поговорим не только крошечки, а сколько обилия благодати мы, язычники, получили. Огонь над скинию освещал им путь, указывал им путь и говорил им, когда им идти и когда им останавливаться. В этом огне сразу три такие мысли, три направления, которые Бог. Он им светил, Он им указывал путь и говорил, когда им идти, а когда им останавливаться. Братья и сестры, Бог вникает во все наши земные жизни. Когда нам пойти? Где нам остановочку сделать? Мы надо часто, где нас нужно остановить, а мы не останавливаемся, потому что мы выскочили из-под облака Божия или из-под Его огня и самовольничаем. А потом смотришь, беда там, почему, кто виноват? Да сами виноваты. Божье облако стоит, а я бегу. Божье облако идет, а я остановился. Все нужно делать очень правильно. Нужно все согласовывать с Богом. Как помните, написано в Писании, угодно сие дело Духу Святому и нам. Вот это и есть слияние, вот это и есть соединение. И когда Бог пошел, и мы пошли, Бог остановился. И мы остановились, дал внутреннюю ясность. И я так вот подчиняюсь и служу. И безошибочно можно пройти. Написано, и неопытный пойдет, и не ошибется, да, или не спотыкнется, как написано. Не заблудится. Братья, почему не заблудится? Потому что Бог идет впереди. Как заблудиться? Невозможно заблудиться. Его огонь, Его облако с нами идет, Его присутствие, Его ясность внутри, помазание учит всему. Как ошибиться? Если сознательно не отвернемся, если не окажем сопротивления, как написано, вы всегда противитесь Духу Святому или противились, вот она вся и беда. Не потому, что не знали, а потому, что противились. Тебе дано видеть это, а мы не видим почему-то. Так как ты отверг ведение, то и я тебя отвергну. Бог нам дает это ведение, но мы его сознательно отвергаем. Нам что-то другое нравится греховное. И говорим, Господи, ты иди, а я догоню за след. Не получится так. Господь пойдет, но мы не догоним, мы не поднимемся. Когда я возвращусь к книге Иисуса Навина, вот этот разговор произошел. «Прежде нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю соглядатые и рав-блудница, и сказала им, я знаю, что Господь отдал землю сию вам, чтобы вы навели на... ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сии пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабило сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Итак, поклянитесь мне Господом, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего, и дайте мне верный знак». Братья и сестры, как враги исследуют нашу жизнь. Знали, как они прошли через Черное море. Слушайте, а Черное море далековато, между прочим, от вас. Вот те жители, которые очень сильно волновались. Все так передавалось. Мы иногда думаем, что как мы живем, нас никто не видит и ничего не знает. Ох, как знают и ох, как видят. И если мы иногда записочки на общениях пишем, а как вот здесь вот поступить? Я помню, у нас один так ответил, сестра или там брат. А ты не имеешь ведения от Бога, помазания, как в этом случае поступить? Ну, конечно, вот так, очень правильно ты говоришь. И записочку можно было не писать, а искать себе поддержку, чтобы кто-то отвечающий сказал, ну, ладно уж, ради немощи можно так сделать, не надо. Надо искать Божье присутствие и все согласовывать с Богом и с Его святой волею. Так вот, эти люди изучали, пришел на них страх, а это была Божья забота, чтобы не было препятствия народу Божию входить в обетованную землю. Так вот, она уцепилась за вот эту маленькую крошечку. «Дайте мне верный знак». Помните, какой знак они верный дали? Червленую веревку. Когда мы будем приближаться, вот тогда ее спусти. Скажите, когда она спустила эту веревку? Когда они приближались или сразу? Сразу. Я вам так хочу сказать. Христос, помните, говорит, и псы едят крошки, которые падают со стола Господ. Как только упало, даже птички вот рядом, моментально, не успеешь оглянуться, уже схватили, унесли. Когда вот эта крошка надежды в лице червленой веревки, это единственная надежда была, что все должно погибнуть, а для них есть спасение. Для нее, для родственников, для отца и матери. Все, кто в этот момент, я так думаю, если даже соседи пришли, которые поверили ее слову, что придите, и мы спасемся, и все пришли, все спаслись. Но за эту крошечку ухватили сразу. Не успели уйти, а веревочка уже спущена. Заранее, с запасом времени, чтобы... А вдруг они быстро придут, а я еще не успела спустить. Я хочу сказать, что вот эта рав-блудница, что вот эта женщина-хананянка, которая за дочь беспокоилась, говорит, Господи, и псы едят крохи, которые падают со стола Господь. Нам, язычникам, вот как эти крошечки со стороны только смотрели, столб видели, и, может быть, с внутренней завистью, Господи, неужели это нас не коснется никогда, неужели это все мимо нас пройдет? На тот момент только крошечки были, но мы приближаемся к тому огню, который был связан непосредственно с Сыном Божьим. И когда Он сказал, огонь пришел на неизвестную землю, вот этот огонь ради нас, язычников. И не крошки маленькие, а полное обилие благодати. Ибо не меру дает Бог дух, нету ни меры. Это больше, чем столб огненный и больше, чем столб облачный. И Христос сказал, когда я буду вознесен от земли, всех привлеку к себе, это меня и тебя. Это все народы, какие бы только ни существовали. Это не столб, это не огонь в кусте дерновом. Это не огонь на жертвеннике. Это не огонь над скинию. Это огонь Сына Божьего. И Он его пришел, чтобы низвесть на землю. Я примерно полагаю, держусь такой точки зрения, что это огонь суда. Ни одна жертва без огня не могла быть принята. Жертва должна быть охвачена огнем. Она должна быть превращена в пепел. Он стал для того, чтобы занять мое место на Голгофе и вызвал этот огонь, справедливый огонь суда над грехом, чтобы покончить с грехами моими собственными и всеми вашими, дорогие друзья, чтобы там мы получили прощение грехов. Это четвертый огонь, в котором принял участие сам Сын Божий. Огонь пришел, я низвесь на землю. Ни ангелы, никто, сам Сын Божий пришел, чтобы нам, язычникам, открыть доступ к небу. Братья и сестры, я скажу, это уже не крошки. Это уже сполна Бог дает. Если израильтяне в священниках вкушали 12 хлебов по числу колен Израиля, в которые были выставлены, вроде полноту какую-то говорят, кто Христос сказал, я есмь хлеб, сшедший с небес. Это истинный хлеб, не крошки, а полный хлеб, который Бог дал нам вкушать. Друзья, ощутили мы полноту Божьего присутствия? Или как-то частично следуем за Богом, чувствуем где-то там внутри что-то, какой-то внутренний огонечек. Может быть, потому иногда и жизнь наша прозябает, что не до конца мы отдали наши жизни Богу. И вот я хочу сказать еще о пятом огне, который не мог без того, что Христос огонь пришел неизвестно на землю, появиться на этой земле. Это огонь Духа Святого. Деяния святых апостолов описывают нам это событие, когда явились им языки как бы огненные. Так и написано. И все то, что нам не доставало, при огне Духа Святого, при сошествии Духа Святого, во всей полноте охватило нашу душу. Первое, что хочу сказать, огонь Духа Святого принес нам возрождение. Христос дал условие, или сказал условие такое, что никто не войдет в Царство Небесное, никто не увидит Его, если не родится свыше. И вот это и начало. Мы получили крещение Духом Святым. Крещение Духом Святым – это первичное наше слияние с Духом Божиим. Все последующие случаи мы называем исполнение Духом Святым. Но вот это, когда Бог первый раз с нами соприкоснулся и слился, где произошло воплощение Божьей природы в нас, где Он нас одухотворил и оживил, и посадил собой на небесах. Вот это возрождение принес Бог. Друзья, отношения наши с Богом совершенно поменялись. В Бога весь мир верит. Кого не спросите. Еще попробуй сказать, что ты Бога не веришь. Глаза выцарапают. Все сегодня верующие. Но все боятся Бога. Все боятся судного дня. Все переживают, когда Бог придет. У нас, например, мусульманский народ так рассуждает. Вот там будет при суде натянута веревка над пропастью. Вот, и я пойду по этой веревке. Если она оборвется, значит, уйду туда. В ад преисподней, джаганами они называют. А если не порвется, значит, в рай пойду. Спрашиваю, веревка твоя порвется? Плечами жмет, говорит, не знаю. Ну, раз не знаешь, значит, 100% порвется. Она уже порвана. Нужно... Подобно Еноху, прежде переселения получил свидетельство, что Богу угодил. Это свидетельство, что мы дети Божьи, Бог дал нам испытать именно здесь, на земле. Не там мы это будем понимать, а здесь мы будем понимать. Это нам дает прямой доступ в связи с Богом. Мы с Ним как с родным отцом говорим. Почему написано, которым взываем Авва Отче? Авва Отче дословно переводится родной отец. Бывает отец отчим, не родной отец. А вот когда Авва Отче, это подчеркивает родной отец, Бог всемогущий становится родным отцом. Это родственная связь, это только может произойти через рождение. Почему соседские дети меня папой не называют или маму, жену мы не называют? Потому что мы их не родили. А вот кого родили, те по-другому не могут сказать, как только папа и мама. Вот мы к Богу как к отцу идем только за счет того, что Он родил нас. Никто не увидит Царство Божие, если не родится свыше. Вот это рождение Бог для нас приготовил. И при сошествии Духа Святого пришло к нам вот такое благословение. Я вчера рассказал это случай или по дороге братьям, уже даже не помню, где это произошло, но повторюсь здесь, когда император торжественно въезжал после победы в Рим, где его ждала семья во дворце, как победителя, и воины справа-слева охраняли его торжественный въезд, один мальчуган мимо воина проскочил, и прямо ему наперекор вот его колесницы, коня, на котором он ехал, его воин хватает сразу и назад, и говорит, ты куда бежишь, ты не видишь его высочества, сам император идет. Он посмотрел на него, так небрежно толкнул его руку воина, и говорит, это тебе он император, а мне он папа. Оказывается, сынишка убежал с дворца и вперед хотел встретиться с отцом. Скажите, какое было у отца радостное чувство. Он посадил его на коня, впереди себя вместе с ним торжественно идет. Тот, который возродился, Бог для него родной отец. Мы с Ним можем и вступать в контакт, мы сможем у Него просить, мы можем открывать наши тайны души, мы можем каяться перед Ним. Он все во всем для нас, Он полнота наша. Братья и сестры, это великолепное счастье. И это началось именно вот с этого пятого огня, когда Дух Святой сошел. Мы получили усыновление, мы получили запечатление, мы получили помазание от Святого, мы получили жизнь вечную, мы получили прощение грехов, мы получили радость, мир и покой. Трудно перечислить все, что мы получили в Нем, какая совершенная жизнь у нас открылась. И потому жизнь наша должна соответствовать тому, что мы получили от Бога. Она должна пройти все стороны нашего хождения. Я несколько случаев таких расскажу. Наши братья-маляры, два уверовавших азербайджанца из мусульман, делали ремонт у одного богача. Ну, маляры такие хорошие. Потом у него пропадают драгоценности. Они весь дом перевернули с женой и ничего не могут найти. Явное подозрение на наших братьев. Когда это братья мне рассказывали, хочешь не хочешь, как будто вроде сам вместе с ними присутствуешь и волнуешься, переживаешь. И как они стали искать? Они когда прошарили все, что только можно было, ну, подозревают именно их, пошли к колдунам. Там была одна знаменитая в Баку ворожейка, которая все знает, где что чего. Он пришел к ней и говорит, вот такое дело, у меня работают маляры, да еще они христиане, говорит, вот, изменили исламу. И у меня пропали драгоценности. Ну, та свои чары раскинула, гаданием начала заниматься и говорит им, вот те люди, которых ты подозреваешь, кристально чистые люди. Это все бесовские силы говорят ему, что это кристально чистые люди. Таких ты, говорит, не найдешь. Еще тебе скажу, они тебе когда-то подарили детскую Библию, ну, на азербайджанском языке называется она «Ушах Библия Сы». Ты ее положил на третьей полке во втором ряду под простынью. Ты мне ее принеси, она мне очень нужна. И третье, украл эти все драгоценности родной брат твоей жены. Все, на ему третий вопрос разложили, он теперь идет и думает, правда, неправда. А действительно, брать ему когда-то при начале работы подарили детскую Библию. Он ее запрятал, чтобы ее кто-то не взял, и забыл, и искал, не может найти все. Она, оказывается, во втором ряду на третьей полке, там в конце, сзади, под простынями, ее глазом не увидишь. Он первое, что начал искать детскую Библию, убедиться в правоте этих слов, точно, снимает первый ряд, во втором ряду туда дальше рукой-рукой, натыкается на книгу, достает точно детская Библия. Искал, не мог найти, а теперь все нашел. Жене своей говорит, ты знаешь, украл все у нас твой родной брат. Ты поговори с ним потихонечку, скажи, пока еще муж не знает, пока еще там не ищут. Ты, если взял, положи там где-нибудь в стороночке. Точно, она с ним поговорила, тут, да нет, нет, я не брал. А через день открываешь фанер, все лежат, все драгоценности лежат на месте. Я хочу сказать, что когда Христос был в земном служении, сатана часто кричал через одержимых в его сторону, «Знаю, кто ты! Христос, Сын Божий, ты пришел прежде времени мучить нас. Сатана знает, кто такой Господь. Люди не знают, священники не знали, кричат, обманщик, ты не тот Мессия, которому должно пройти». Послушали бы они хоть раз, как о нем оценку его враги дают, когда Христос говорит, идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Что они говорят? Они точно, безошибочно говорят, кто он? Я говорю, враги, колдуны оценивают служение народа Божьего. И хочу сказать, как важно, чтобы все в жизни подтверждалось. Еще. Трудно очень у нас работу найти. И работу где только найдут. И вот идут, нанимаются богачам. Кто стирает, кто детей воспитывает, кто их кормит, кто что. Вот одной сестре нашей хозяйка уходит из дома, ключи оставляет и говорит, Валя, вот все, что ты видишь, наведи порядочек, пусть будет все хорошо. Она все, что можно было, сделала, навела порядочек, а та приходит, открывает сервант, он под стеклом. «О, Валя, а ты что, говорит, это, вот здесь не убрала, вот здесь?» Она говорит, «Вы извините, но это же все закрыто, вы же мне сказали, что я могу открыть, и там внутри что-то пало. Вы сказали, вот здесь я это, а туда, без вас разрешения, я не имею права». Она была потрясена. «Как это так? Что это за люди, которые без разрешения даже палец свой никуда не хотят сунуть, потому что над ними Божий контроль?» Такое сразу внутреннее доверие. Говорит, Валя, если у вас есть еще люди, которые вот подобную работу ищут, дай мне знать. Всех мы устроим, у тех богачей, пускай они все родственники, президентский дворец, аппарат, все там. Мне кажется, если восхищение будет, они сразу будут караул кричать, некому будет кормить, не за кем будет ухаживать, непорядочек наводить. А своим не доверяют, говорит, воруют все. И вот эта всю жизнь, Дух Божий нас настолько формирует. Мы не только детьми становимся по названию, но таковыми суть являемся. Мы знаем, что такое воровство, мы знаем, что такое неправильно взять или неправильно посмотреть. Все не так. Всего не перескажешь, но хочу сказать, друзья мои, будем жить жизнью полноценную. Я однажды приехал в одну церковь Божию на праздник жатвы. Пресвитер мне говорит, здесь есть один больной, умирающий. Когда услышал, что ты едешь сюда, попросил, чтобы ты немедленно пришел. Я говорю, ну хорошо, первая часть служения закончится, пока вторую будет там столы накрывать. У вас тоже со столами жатва проходит, да? Вот, бывает. Но у нас всегда так. И у нас за столами до самого вечера, до ночи идут вопросы-ответы с неверующими. И очень многие после жатвы уверовали. Кто прямо на жатве покаяться, а кто впоследствии. И все почти говорят, на жатве услышал Слово Божие и забеспокоился, и так я и покаялся, и крестился. И мне кажется, там полсобрания, там 100 с лишним членов, это все на жатвах обратились. Вот за счет такого контакта с народом. Ну, закончить служение, столы готовят. Мы с пресвитером пошли в это место. Лежит больной. Я его сразу, я говорю, а кто он такой? Говорит, ты его знаешь. Я говорю, не могу представить. Вы увидишь, вспомнишь. Точно увидел, вспомнил. В белоснежной одежде лежит, в белой кровати, белой простыне. Все так скромно. Как увидал меня, Павел Петрович, как я тебя ждал. Слезы полились. Я хочу покаяться. Я говорю, в чем дело? Что случилось? Я такой человек. Невозможно. Я всегда юморил над всеми. Я говорю, ну юмор, не переживайте, это дар Божий. Просто надо не переборщать. Все как-то должно быть нормально идти. Вот. Я почему так говорю, спержену королю проповедников подошли и сказали с обличением, как вы, говорит, нехорошо сегодня сказали, что, говорит, весь зал аж заулыбался. Ну, сюморили вы что-то в проповеди. Он говорит, если вы узнали, сколько я с этого юмора утаил, вы бы меня еще похвалили. Вот. И вообще я предпочитаю лучше вызвать мгновенный смех, чем получасовой сон. Бывает такое, проповедуешь, а все дремают, спят. И мне кажется, если брат так тихонечко остановил свою проповедь, и они бы и не проснулись. В Германии так и было. Проповедник проповедует и видит, спит один. Он остановился, и рядом кто с ним сидит, пальцем показал и говорит, разбуди соседа. А этот умный оказался, он теперь на него пальцем показывает, кто его усыпил, тот пусть сам и будет. Вот так, напроповедовали, усыпили всех, а потом еще требуют, чтобы их разбудили. Так надо их не усыплять, чтобы не будить. Беседует этот человек, а плачет. Я смотрю, у него слезы бегут в два ручья, и отсюда, и отсюда. Я его хотел поддержать немножко, сказать, что юмор – это как дар от Бога, только надо, чтобы все было умеренно. Он говорит, вот как раз-таки неумеренно. И он мне говорит, почему я тебя позвал? Потому что когда ты проповедовал, уже сколько лет ты на жатву приезжаешь, а он оказался на, действительно юмористом высшего класса. Он когда еще был молодой, у них огромный клуб в этой деревушке, и когда он только выходил в публике, и вот он с таким духом уже пожилой человек, и все-таки любил вот на всех подкалывать. Что, говорит, он нюни распустил, и на... Слово такое, пример ли, как вы расскажешь, или истина такая, или видишь, грешники сокрушаются, а на тебя касается, и слеза упадет. Я говорю, да что он там, нюни распустила с таким этим. Я, говорит, вот так вот издевался, и других всех настраивал. Но, говорит, 2 года назад я запомнил, говорит, одну проповедь. Я не то, что вот о сегодня говорил, я просто отдельно стих прочитал, огонь пришел на неизвестную на землю. И в конце сказал, хорошо, чтобы Божий огонь горел в наших душах, чтобы служение наше было таким горячим, огненным и добрым, и хорошим, приносящим пользу Богу. Вот я просто другую проповедь говорил, этот стих просто употребил. Она ему в душу как запала, и говорит, 2 года, я не могу это слово забыть. Хорошо, чтобы этот огонь загорелся в наших душах. А здесь возьми, его болезнь подточила. И он почувствовал, что он тает с каждым днем. И он понял, что у него осталась единственная возможность примириться с Богом. И как только узнал, что я туда еду, он все это мне душу открывает при пресвитере. Я говорю, вы помолитесь, сидя. Он еле-еле сел на кровать. Он говорит, нет, перед Богом я... склонюсь на колени. Он не мог склонить, он упал на колени. Ноги не держали, схватился за этот стул. И как зарыдал, и мы вместе с ним, прости меня, Господи. Братья и сестры, действительно огонь, который от Бога исходит, он души наши переворачивает. Он все становит на свои места. И то, чего нам не доставало, он своим приходом все восполняет. Он наша полнота, наполняющая все во всем. Мы без Бога не сможем обойтись. И если вот эти все огни, которые мы сейчас исследовали, и самый главный – это огонь, который Христос низвел на землю, огонь суда, и Дух Святого, который Он, умолив Отца, послал, то мы соприкоснемся с шестым огнем, но этот огонь уже принесет нам беду. Помните, в книге Откровения написано: «И кто не был записан в книге жизни, то что там было? Тот был брошен в огонь вечный». Для того, чтобы погибнуть, один огонь, а для того, чтобы нас спасти и приготовить, пять ступеней Бог использовал, чтобы нас, до нас, грешников, достать. Когда Христос говорил, что как Моисей вознес змею в пустыне, так и Сыну Человеческому надлежит быть вот именно в таком положении. Образ змея на шесте – это символ побежденного греха. Там, на Голгофском кресте, Христос победил грех. Там Он лишил его всякой силы против нас. И Писание говорит: Бог за нас, кто против нас? Братья и сестры, великое это слово. Пусть в памяти останется огонь Духа Божьего, огонь, который принес Христос, Сын Божий. Иначе бы нам не спастись. Христос мог бы пройти мимо Голгофы. Он, написано, был услышан за свое благоговение. Был услышан. Он получил от Отца ответ. Он мог бы пройти с Голгофы на свое место и сказал: Господи, вот Ты услышал меня, не пойду на Голгофу. Но, получив ответ на услышанную молитву, Он от этого права отказался и сказал: иду исполнить волю Твою, Божию. Не как я, но как Ты хочешь. Получив ответ на свободу, пошел за нас на Голгофу. Огонь пришел, а не звесь на землю. И как я желал бы, чтобы он уже возгорелся. И там огонь загорелся на кресте, пока он не умер. Там за грехи наши заплачено. Друг дорогой, может быть, время прошло, чтобы тебе покаяние обновить. Может быть, чувствуешь, что жизнь твоя как прозябает. Нету этой жизни с избытком. Как-то все вот такое холодком проходит. Давайте покаемся, давайте помолимся. Мы сегодня молимся о братстве, о совете, о церкви, о служителях. Как хорошо, чтобы каждый служитель был освящен Божьим светом, чтобы каждый шаг их в служении был освящен благодатью Божью, чтобы все видно было правильно. Помните, было сказано пророку: что ты видишь, Иеремия? Он сказал, что он видит. И Бог ему говорит: верно ты видишь. Когда мы в темноте, а сейчас такая тьма безбожная, вокруг все ничего, просвета никакого нету. И только когда столб огненный над нами, мы все видим, весь наш путь, чтобы Бог был над братством нашим всегда, над каждым служителем, чтобы освещал путь всех его решений, всех его поступках, в церквах, в объединениях и по всему братству. И пусть Господь нас в этом благословит. За все ему да будет хвала, честь и слава. Аминь.